Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Как улучшить прием радиосигнала» радиопрограмма «Mystery for Joy» в режиме комп-стерео. Для программы шоу Каадзе не хватает передатчиков, и космический мусор угрожает спутниковому вещанию. А начнем с космической погоды. Последние 7 дней наблюдался довольно благоприятный период распространения радиоволн в высокочастотном диапазоне, пишут наши коллеги из сообщества радиолюбителей Великобритании. Индекс солнечного потока оставался достаточно высоким, и условия были достаточно стабильными, за исключением геомагнитного возмущения в четверг, 23 июля, когда индекс KP поднялся до 5,33 единицы. Индекс солнечного потока колебался в пределах 140-150, что сулило хорошие перспективы для высокочастотного диапазона. Наблюдались надежные открытия, по крайней мере, до диапазона 15 метров. До начала более благоприятных осенних условий для распространения радиоволн в высокочастотном диапазоне еще около 8 недель, но ситуация выглядит многообещающей. На момент написания статьи, а это 30 июля, на Солнце было видно 9 активных областей, что давало индекс солнечного потока 143 и число солнечных пятен 123. Однако для целей программного прогнозирования лучше использовать текущее сглаженное число солнечных пятен за август, равное 84. Наблюдаемые нами солнечные пятна в основном сосредоточены вокруг экватора Солнца, что вполне нормально для этого периода солнечного цикла. Обычно мы связываем солнечные пятна на высоких широтах с началом нового цикла, до которого еще много лет. В настоящее время более высокие радиолюбительские диапазоны, такие как 15 и 10 метров, предпочтительны для путей с севера на юг, например, из Великобритании в Южную Африку и Южную Америку. Диапазон 20 метров должен быть более удобен для путей в Северную Америку. НОАА прогнозирует, что солнечная активность может немного снизиться на следующей неделе. Прогнозируется индекс солнечного потока в диапазоне от 120 до 130. На вторник, 4 августа, прогнозируется геомагнитное возмущение с предполагаемым индексом KP равным 4. В последующие дни он должен восстановиться до более привычного значения от 2 до 3 единиц. Наш постоянный монитор из южного региона России «Железный дровосек» в последнее время не радует нас хорошими оценками качества принимаемого сигнала. Часто встречаются оценки 2 и 3 по пятибалльной шкале, в то время как единичные рапорты о слышимости из некоторых других регионов России и Европы предлагают нам иную картину приема нашего сигнала. В связи с этим большая просьба ко всем нашим постоянным слушателям рассказать, действительно ли так плохо обстоят дела с приемом сигнала нашего канала, или же проблема носит локальный характер. Заранее всех благодарю. А вот Джеймс Керлес в издании Radio World пишет, что нужно сделать для улучшения приема радиосигнала в помещении, так как в современной обстановке радиошума преодолеть помехи стало сложнее, чем когда-либо. Вот о чем говорится в этом материале. Сегодня условия прослушивания радио у вас дома могут быть такими же сложными, как попытка подслушать разговор в шумном баре. Если вы живете в квартире, вы знаете это лучше всех. Многие жители квартир или кондоминиумов испытывают трудности с приемом своих любимых радиостанций, а когда им удается принять сигнал, он может быть искажен электрическими помехами, особенно в диапазоне средних волн. Почему это происходит и что с этим можно сделать? есть. Чтобы это выяснить, мы поговорили с двумя популярными ютуберами, специализирующимися на теме радио, которые хорошо разбираются в этом вопросе. Один из них Тайлер Клейнли из Пенсильвании, более известен на YouTube как «Человек с антенной». У его канала около 362 тысяч подписчиков. Большая часть моих знаний в области радиочастот была приобретена в детстве как результат моего увлечения, рассказал он Radio World. Я жил в сельской местности, где хорошо принимались ограниченное количество радиостанций, и прилагал большие усилия, чтобы ловить станции, расположенные далеко и предлагающие музыкальные форматы, недоступные в нашем регионе. За эти годы мне пришлось много экспериментировать, чтобы освоить это ремесло. Между тем, другой собеседник издания «Монреалец» Жиль Летурно ведет свой собственный известный канал на YouTube, насчитывающий около 50 тысяч подписчиков. Он является автором сотен обзоров радиооборудования. Летурно также ведущий еженедельной прямой радиотрансляции, редактор колонки полезных советов канадского международного DX-клуба и соведущий программы «Международный радиоотчет» вместе с Шелдоном Харви. За 43 года наблюдения за радиоэфиром Летурно услышал множество сигналов и, как он объяснил, наблюдал эволюцию радиоприема. Что же делает прием радиосигналов настолько сложным даже для тех, которые излучаются буквально из близлежащих домов и квартир? Это главный вопрос, и ответ на него состоит из двух частей. Первая часть связана с материалами, из которых построены современные жилые дома. Большинство многоквартирных домов построены из стали с кирпичной или штукатурной отделкой, что оказывает большее влияние на радиосигналы, чем деревянный дом с виниловым сайдингом, объяснил Клейнли, что может привести к эффекту клетки Фарадея, блокированию желаемых сигналов и удержанию нежелательных помех внутри. Вторая часть ответа связана с электрической средой, в которой большинство из нас живет сегодня. Прием радиосигналов, объяснил нам Летурно, всегда был подвержен электромагнитным помехам. Но поскольку радиоприемники использовались в относительно простой аналоговой среде с более строгими государственными нормами, экранирующими другие устройства, чтобы предотвратить проникновение помех, эти помехи не оказывали столь сильного влияния на прослушивание наших любимых радиостанций. Однако время идет вперед. Все больше устройств стали использовать импульсные источники питания, объяснил Летурно. И адаптеры питания стали намного меньше и легче, но они также негативно повлияли на уровень шума. Импульсные адаптеры питания, по его словам, используют генераторы для создания переменного тока на гораздо более высоких частотах. Для потребителей это замечательно. Адаптеры могут быть очень мощными при таких крошечных размерах. Но колебания в этих устройствах делают их подверженными гармоникам, кратным базовой частоте, которые могут генерироваться плохо спроектированным источником питания. К сожалению, большинство современных адаптеров питания устройств используют эти плохо спроектированные схемы, сказал нам Летурно. Сегодня от мобильных телефонов до ноутбуков такие адаптеры есть почти в каждом доме. Хотя само их присутствие увеличивает уровень шума, сумму всех нежелательных сигналов составляет проводка, которая во многих домах действует как антенна, создавая накопительный эффект. В многоквартирных домах и кондоминиумах этот шум может исходить от электроники соседей, пояснил он. Добавьте к этому тот факт, что новые системы освещения основаны на светодиодных технологиях и люминесцентных лампах. Такой высокий уровень шума затрудняет прием сигналов в радиодиапазонах, подытожил Летурно. За столетия коммерческого радиовещания слушатели привыкли использовать антенну, как внутреннюю, так и внешнюю, для улучшения приема слабого сигнала. Но если в помещении присутствуют электрические помехи, антенна может только усиливать эти помехи. Именно здесь, как объяснил Клейнли, решающее значение имеет положение антенны. У вас может быть самая лучшая антенна, но если она расположена в неудачном месте, она может не способствовать приему вашей любимой радиостанции, сказал он. В результате мы рекомендуем: первый шаг. Разместите радиоприемник как можно ближе к окну или стене со стороны дома, ближайшей к передатчику нужной вам станции. Даже в небольшом доме сторона, на которой вы разместите приемник, может благоприятствовать приему определенных направлений или блокировать другие. Портативные приемники с годами стали более избирательными и функциональными. Многие портативные радиоприемники также имеют встроенные направленные средневолновые антенны. Поэтому попробуйте повертеть радио, чтобы улучшить прием. Иногда этот простой трюк может существенно изменить ситуацию. Если проблема с приемом связана с FM-диапазоном, выдвиньте выдвижную антенну радиоприемника. Если она есть, и попробуйте разные положения и длины антенн, чтобы улучшить уровень сигнала. Проще всего устранить помехи, которые негативно влияют на уровень радиочастотного шума, используя собственные устройства. Отсюда шаг второй. Отключите от сети как можно больше устройств в вашем доме и проверьте приемник, чтобы убедиться, что уровень шума снизился. В таких случаях может быть полезно использовать радиоприемник с батарейным или аккумуляторным питанием, поскольку адаптеры питания, поставляемые с радиоприемниками, также могут создавать помехи даже в моделях высокого класса. В простейшем виде комнатная АМ-антенна может представлять собой кусок акустического провода, намотанного на антенну вашего радиоприемника с одного конца и прикрепленного другим своим концом к стене или вывешенного из окна. Главное – обеспечить как можно большую высоту, даже если это означает прокладку провода по потолку. Итак, подведем итог нашего третьего шага. Оценим несколько основных вариантов антенн и наметим несколько мест в вашем доме для их размещения. Для лучшей работы Кляйнли рекомендовал петлевую антенну, такую как Bingfu AM Loop антенна. Поищите в сети по названию. Но ее можно использовать только в том случае, если у приемника есть соответствующий вход. Для FM-диапазона он указал дипольную FM-антенну AEDICOM за ее гибкость и возможность подвешивания на стене или окне. Еще одна модель FM-антенны, которая нам нравится, если у вас есть чердачное пространство и вам не обязательно нужна антенна в определенном направлении. Это всенаправленная FM-антенна Stellar Labs. Ле Турно со своей стороны проголосовал за магнитную петлевую антенну для средних и коротких волн. Эти антенны, пояснил он, принимают магнитную составляющую электромагнитного радиосигнала. Поскольку шум от окружающей электроники имеет сильную составляющую электрического поля, магнитная петля не чувствительна к этой составляющей шума и поможет улучшить прием, сказал он. Ле Турно использует антенну Дешибу GA490. Автор этой статьи использует петлевую антенну MLA30. Существуют также более совершенные версии, такие как петлевая антенна W6LVP и Wellbrook. Наши эксперты сошлись во мнении, что в вопросах радиочастотных помех результаты могут сильно различаться. Однако простые способы улучшения радиоприема также часто оказываются эффективными. Но если все предыдущее не помогает, иногда лучшим лекарством становится отдых на природе. Наш последний шаг. Иногда лучше путешествовать. «Каждый год я совершаю то, что называю городской DX-экспедицией», – объяснил Ле Турно. «Поездка в отдаленные лесные массивы и парки может быть единственным верным способом избежать шума. Таким образом, я слышу очень слабые сигналы, которые невозможно принять дома». Проблемы с приемом радиосигнала в помещении в конечном счете являются следствием нашего технологически развитого общества. Но для радиолюбителей, будь то приклеивание провода от динамика к стене или стояние на одной ноге, как фламинго, конечная цель одна. Сделать все возможное для обеспечения частоты радиосигнала. Так завершают свою инструкцию по улучшению радиоприема Джеймс Керлес из Radio World. Коротковолновая радиопрограмма Mystery for Joy анонсировала свое текущее летнее расписание, которое вступило в силу 21 июля. Материал публикует бюллетень Всемирного DX-клуба. Расписание выглядит следующим образом. 5850 кГц с 2.30 до 3.00, по понедельникам WRMI из Окичоби, США, 100 кВт для Северной Америки, США и Канады. 6070 кГц с 20 до 22.00, суббота, Channel 292, 10 кВт, прямая трансляция шоу для Европы. 9670 кГц с 21 до 22.00, также по субботам, Channel 292, 10 кВт, для Европы прямая трансляция шоу. 15770 кГц с 22.30 до 23.00 по субботам, WRMI, Окичоби, США, 100 кВт, трансляция для Западной Европы. 9915 кГц с 20 до 21.00 по субботам, передатчик N-Compass в Уфертоне, Великобритания, 125 кВт для специальных событий. В примечании к данному расписанию говорится, что трансляция с 21 до 22.00, кстати, напомню, время везде приводим UTC, всемирная координированная, на частоте 9670 кГц ведется лучом, ориентированным на Румынию, направление из Ингольштата, Рорбах, Бавария. Программа передается в режиме комп-стерео, и дополнительно сообщается, что вещание через станцию WRMI выходит в эфир один день в месяц, вещание через Channel 292 выходит в эфир две субботы в месяц. Подробную информацию об этих трансляциях можно найти на сайте channel292.de. В сообщении Mystery Food Joy в социальной сети создатели программы рассказали о своих новостях, в частности, о вещании в комп-стерео. С помощью инженеров RNEI мы собираемся выпускать в эфир некоторые наши программы, пишут они, в системе комп-стерео. Чтобы установить декодер, зайдите на сайт rnei.org/stereo. Мы собираемся использовать ближайшую трансляцию. Сообщение датировано 22 июля. Из Вуфертона, Великобритания, чтобы протестировать этот режим, а также зарезервировать слот на Channel 292 для этого. В планах также заменить регулярные передачи через N-Compass вещанием через WRMI по 30 минут в месяц на 5850 кГц для Северной Америки и 15770 кГц для Западной Европы. Трансляции через WRMI будут также в режиме комп-стерео. Таким образом, расписание изменено и опубликовано. Мы также напоминаем, что принимаем рапорты о приеме через Kiwi SDR, добавляют в Mystery for Joy, а сообщение в бюллетене Всемирного DX-клуба публикует Роджер Тауэр. Растут опасения по поводу радиопередач для похищенных в Северной Корее. Так озаглавлена статья в Japan Times, опубликованная 27 июля. На нее внимание обратили в блоге SWA Link Post. Растет обеспокоенность по поводу коротковолновой радиопрограммы «Шоу Кадзе» для граждан Японии, похищенных в Северную Корею, поскольку количество радиопередатчиков сокращается. Японская группа поддержки, транслирующая программу, призывает к увеличению количества передатчиков, принадлежащих NHK, чтобы программа, начатая в 2005 году, могла продолжаться. «Моя сестра Руми, как дела? Все жертвы похищений, как вы себя чувствуете?» говорится в недавнем сообщении, переданном 70-летним Теруаки Масумото, братом Румико, похищенной в 1978 году в возрасте 24 лет. Комиссия по расследованию дел о пропавших без вести японцах, предположительно связанных с Северной Кореей, ежедневно передает сообщения для жертв похищений, либо поздно ночью, либо рано утром. Время было выбрано для того, чтобы похищенным было легче прослушать передачи, оставаясь незамеченными за этим занятием. Тем не менее, количество коротковолновых радиопередатчиков для международных трансляций в Японии сократилось с пикового значения в 11 в 1992 году до 5 на фоне снижения значимости такого вещания. Бытует, к сожалению, такое мнение о значимости. Согласно опросу, проведенному в мае этого года южнокорейской радиостанцией «Свободная Северная Корея», 66% из 75 опрошенных, сбежавших из Северной Кореи в 2020 году или позже, заявили, что слушали зарубежные радиопрограммы как минимум раз в неделю. Это показывает, что коротковолновые трансляции достигают людей в Северной Корее. Коротковолновое радио – наиболее эффективный способ доставки информации в Северную Корею, где много горных районов, заявила Ли Си Йон, руководитель радиостанции. Ли, сбежавшая из Северной Кореи, решила покинуть страну, основываясь на информации из-за рубежа. «Информация меняет людей и общество», — сказала она, выразив желание вселить мужество в свою родину посредством трансляции. Ли собирает пожертвования для продолжения работы радиостанции. В Японии единственное место, где есть коротковолновые радиопередатчики для международного вещания, это передающая станция Ямато в городе Кога, префектура Ибараки. По данным NHK, коротковолновое радиовещание началось в стране еще до Второй мировой войны и долгое время играло ключевую роль в международном вещании. В последнее время расширение спутникового вещания и распространение интернета привели к сокращению количества коротковолновых радиопередатчиков для международных сервисов. «Мы будем надлежащим образом обслуживать и эксплуатировать существующее оборудование», — заявил представитель NHK. Тем не менее, существуют опасения, что количество передатчиков еще больше сократится из-за устаревания оборудования. Группа поддержки транслирует программу «Сиокадзе» одновременно на двух частотах, чтобы противостоять помехам со стороны Северной Кореи. Группа платит NHK до 4 миллионов йен в месяц за вещание, покрывая расходы за счет комиссионных, выплачиваемых правительством Японии и пожертвований. Однако по мере обострения напряженности на Ближнем Востоке в марте было расширено вещание для этого региона, в результате чего на станции в Ямате оказалось недостаточно передатчиков для вещания на Северную Корею. Поэтому группа поддержки не смогла одновременно вещать программу «Сиокадзе» на двух частотах. На Ближнем Востоке чрезвычайная ситуация, но чрезвычайная ситуация в Северной Корее продолжается все время, заявил исполнительный директор группы Тацуру Мурао. «Необходимо добавить и расширить оборудование при участии правительства», — подчеркнул он. Текущее расписание по версии базы данных Айки Бирверта следующее. С 13 до 14 частоты 6040 и 6165 кГц, с 14 часов 5 минут до 14.35 6090 и 7295 кГц, с 16 до 17 7215, с 17 часов 5 минут до 18 часов 5 минут 5980 и с 19.50 до 20.50 6175 кГц. Программы ведутся на японском, корейском и английском. А в заключении о спутниковом вещании, которое, как оказывается, находится под угрозой. Облако космического мусора, обнаруженное на орбите с высокой интенсивностью движения, представляет собой потенциальное минное поле для самых дорогих спутников. Об этом пишет Тереза Пултарова на портале Space.com 13 июля сего года. Новое исследование показало, что крошечные кусочки космического мусора размером всего 5 сантиметров загромождают ценную орбитальную область, геостационарную орбиту, где находятся одни из самых дорогих спутников. Исследователи из Уорикского университета Великобритании обнаружили, что геостационарная орбита, область космоса на высоте 36 тысяч километров, полна опасных, ранее не наблюдавшихся обломков космического мусора, которые могут уничтожить спутники. Геостационарная орбита довольно уникальна. Спутники на этой высоте вращаются вокруг Земли синхронно с вращением планеты, создавая впечатление постоянного нахождения над фиксированной точкой на экваторе. Один-единственный спутник на геостационарной орбите имеет постоянный обзор огромной части земного шара. Эта особенность десятилетиями использовалась для таких целей, как телерадиовещание, раздача интернета, наблюдение за Землей и мониторинг погоды, но, как оказалось, этим спутником там может быть совсем не безопасно. «Обломки на геостационарной орбите представляют собой потенциальное минное поле», заявил Стюарт Ивс, соавтор исследования и космический консультант компании SJE Space. «Никто в здравом уме не войдет на земное минное поле без миноискателя. Точно так же никто в здравом уме не должен запускать спутник на геостационарную орбиту без надлежащего обследования космического мусора», добавил он. Исследователи обнаружили ранее невидимые обломки повторно подробно изучив набор данных из более раннего обследования космического мусора, проведенного астрономами с помощью телескопа Исаака Ньютона размером 2,54 метра на острове Ла-Пальма на Канарских островах. Они обработали данные с помощью новых алгоритмов обработки изображений, чтобы различить более мелкие и гораздо более слабые фрагменты, чем это было возможно ранее на дальней геостационарной орбите. Метод слепого суммирования – очень мощный способ повышения предела чувствительности астрономических наборов данных, сказал в своем заявлении Бен Кук, научный сотрудник Центра осведомленности о космической обстановке Уорикского университета и соавтор статьи. Он включает в себя тестирование множества потенциальных траекторий в последовательности изображений, вдоль которых могут двигаться скрытые цели, и суммирование изображений, чтобы помочь выделить эти цели на фоне шума. Этот проект демонстрирует успешное применение метода в реальных условиях, рассказывает он. Исследователи обнаружили 25 ранее пропущенных следов космического мусора на изображениях, 80% из которых были вызваны ранее неизвестными объектами. Это открытие вызывает беспокойство, поскольку космический мусор на таких больших высотах ведет себя иначе, чем тот, который вращается ближе к Земле. Остаточная атмосфера на такой высоте практически отсутствует, а это значит, что нет сопротивления воздуха, которое заставляло бы орбитальный мусор спиралевидно смещаться в атмосферу и сгорать. Обломки в окрестностях геостационарного пояса вызывают особую обеспокоенность, заявил Джеймс Блейк, научный сотрудник Уорикского университета и соавтор исследования. Этот пояс находится очень далеко, значительно выше атмосферы Земли, поэтому мелкие объекты, как правило, невероятно тусклые и их трудно обнаружить, а любые образовавшиеся обломки будут оставаться там неопределенно долго. В то время как орбиты вблизи Земли естественным образом очищаются, поскольку остаточный воздух на этих высотах замедляет движение фрагментов мусора, на больших высотах концентрация таких фрагментов будет постоянно расти, что делает работу в этом регионе все более сложной. Более того, спутники, находящиеся в этом уникальном орбитальном регионе, как правило, очень большие и дорогие, рассчитаны на гораздо более длительные миссии, чем те, которые входят в состав мегасозвездий на низкой околоземной орбите. Эти спутники, часто оснащенные солнечными панелями размером 30 метров и более, могут получить существенные повреждения от столкновения даже с мельчайшим обломком мусора. Обломки космического мусора могут двигаться очень быстро относительно друг друга, со скоростью до нескольких километров в секунду, сказал Блейк. Энергия при этом очень высока, и даже мелкие обломки могут нанести значительный ущерб очень дорогим спутникам, поэтому даже мелочи имеют большое значение. Сейчас исследователи планируют проанализировать дополнительные изображения, полученные другими телескопами по всему миру, чтобы получить более полное представление о масштабах загрязнения региона космическим мусором. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Astronautical Sciences в июне. Тереза Пултарова, автор этого материала и внештатный автор портала Space.com, журналистка, пишущая о науке и технологиях, проживающая в Лондоне, начинающая писательница и гимнастка-любительница, работала репортером в журнале Engineering and Technology, сотрудничала с различными изданиями, включая Life Science, Space.com, Professional Engineering via Satellite и Space News, а также замещала научного редактора в Европейском космическом агентстве во время декретного отпуска. Говорится об авторе на портале Space.com. Это все, что я успел подготовить на сегодня. Очередной выпуск «Радио Панорама» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30. Всемирное координированное время. UTC.
На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить.